Павел Тужилкин. Пламенный. Роман «Предположение». Глава первая. Первое знамение.
«Проша!»
— крикнула Агафья в открытое окошко.
«Что, мама?»
— отозвался семилетний сынишка, сидевший на заваленке и пристально рассматривающий ползущую по ладошке божью коровку.
«Пойдешь со мной на церкву?»
«Конечно!»
— обрадованно крикнул мальчик и, вскочив с заваленки, побежал в избу.
«Не забудь помолиться Царице Небесной, а я пока поесть соберу. Надолго уходим-то?»
Хрупкий, тоненький, будто тростинка малыш остановился перед образами, сложил в щепоть пальчики, перекрестился и, глядя на иконописный светлый лик Божией Матери, зашептал привычные слова молитвы. «О, Пресвятая Госпоже Владычица Богородица Дева, прими недостойные молитвы наши, сохрани нас от наветов злых человек и от напрасной смерти». По улице они шли рядом. Высокая, прямая, просто одетая в черном платке женщина и худенький сынишка, крепко держащийся за материнскую руку. Проше интересно все. И лошадь, устало кивающая головой и упрямо тянущая тяжело нагруженный воз, и свора собак с громким лаем, скачущая по пыльной улице, и бородатые, пузатые горожане, степенно вышагивающие по тропинке вдоль домов, и стаи галок, бестолково кружащие над вершинами зеленых лип, и стайки воробьев, купающиеся в дорожной пыли. А уж как радуются глаза кипению цветущих садов, в которых утопают улицы Курска.
Купеческие дома стоят друг от друга в отдалении. Между ними сажений по 15, сады и огороды. Сами дома добротные, в основном деревянные, но высокие, под железными крышами. Есть и каменные двухэтажные. Они солидные и надменные, как и их богатые хозяева.
Сегодня ночью Проше снилось, будто он летает. Разбежался по лужайке, оттолкнулся, шагнул пошире и полетел. «Так вот, оказывается, как летают птицы», — подумалось во сне Прохору. И почему-то после этого он сразу же проснулся. Но ощущение восторженного полета у него не прошло. Вот и сейчас он чувствовал в теле такую легкость, будто все еще парил над родной улицей. Ох, как красиво вокруг, как ярко, как пахуче! А вон там впереди строится каменный храм, который должен стать на месте сгоревшей деревянной Сергиевской церкви. Именно туда и направляются мать с сыном. Отец Прохора, Сидор Иванович Машнин, распоряжался каменщиками. На строительство храма деньги собирали всем миром, кто сколько даст. И Машнины вложили немалую долю. Но более всех внес капиталу в это богоугодное дело купец Карп Ефремович Первышев. Дом его каменный неподалеку от строящегося храма стоит. Первышев тоже был ктитором, то есть строителем. За ним закреплены отделочные работы. Заложили храм в 1752 году. Прохора еще и на свете-то не было. Когда Прошу впервые стали брать на строительные работы поглядеть, храм уже в небеса вознесся. И потом все строительство новой церкви проходило на его глазах. А вот отцу его, Сидору Ивановичу, не удалось полюбоваться на дело рук своих. Умер он за 2 года до освящения храма. И было ему отроду всего 40 лет. Осиротели Машнины, но не пали духом. Агафья Фотьевна подхватила дело мужа. Уважали строители Сидора Ивановича, хоть и нрав он был твердого, спуску и послабления не давал. но справедлив всегда был и попусту не ругался. Завидев его статную да могучую фигуру и услышав его зычный голос, каменщики сразу вдвое быстрее работать начинали. Всяк старался показать свое мастерство, чтобы от Мышнина похвалу получить. Уважение к умершему мужу перенеслось и на Агафью Фотиевну. Но она не только мужним именем строительство ведет, и сама тверда и придирчива, даром что женщина. К ней прислушиваются и другие работники, не только каменщики. Старшой у каменщиков Кузьма, могучий русоволосый красавец. Голос у него зычный, густой. Издалека слышно, как он распекает своих работников, которые ведут кладку колокольни. «Евсей, ты посмотри, что твои безрукие работнички наделали! У вас же бечевка натянута, а стенку все равно криво вывели! Вы что, пьяные с утра? Креста на вас нет, еретики!» «Ну что ты, Кузьма!» — гудел кряжистый мужичина с черной окладистой бородищей. «Да мы ни грамушки не пили!» «Только кваску!» «Переделать сегодня же! И имей в виду, за эту работу не заплачу ни копейки!»
«Что шумишь, Кузьма?» — спросила Агафья.
«Да вот, пока о кирпиче ходил хлопотать, работнички мои кладку запороли».
«Где?»
«Да вот, гляди! Криво сразу от стенки нижнего собора кладка-то пошла! Ну, я им устрою взбучку, они у меня попляшут!»
«Ах, Сидора на вас нету!» — горестно поджав губы, сказала Агафья. «При нем-то бы не посмели такое отчудить».
«Да, Сидор-то Иванович Мошнин крут был, царство ему небесное. Так и ты, матушка, хорошо управляешь строительством-то».
«Не льсти, Кузьма, кладку переделай, а денежные начеты тебя коснется. Я к вечеру приду, все проверю».
«Все сделаем, матушка, не гневись».
«Плотники-то все пришли?»
«Да вроде все. Авдей там с утра покрикивает. Работа идет».
Хоть плотники и не под присмотром Агафьи Фотиевны, это дело купца Первышева, но уж если пришла в храм, все надо проверить. Разве разделишь, где чье? Дело-то общее, да великое.
«Пойду наверх, посмотрю, как купол заводят. За мужиками глаз да глаз нужен. А мальца-то с собой тоже на верхотуру потащишь».
«Проша, останешься с дядькой Кузьмой, поиграешь здесь», — сказала сыну Агафья.
«Нет, мам, я с тобой».
«Нельзя тебе туда. Леса ненадежные, сходни крутые, а я под самый верх полезу».
«Останься, Проша, с нами. У меня такие пряники вкуснющие», — поддержал Агафью Кузьма.
Прохор нахохлился.
«Мам, я с тобой хочу. Сверху даже реку Куру видно, и церкви вся как на ладошке. Ну, возьми меня, мам».
«Материнское сердце, что воск. Вот упрямый, весь в отца. Ну, ладно, пойдем. Только держись все время за меня, не отцепляйся. Там и правда опасно».
Нижний храм был почти готов. Внутри его вдоль стен громоздились леса. Уже начала работать бригада штукатуров. А под самым верхом копошились на площадках плотники, крепя ажурную паутину балок.
«Пойдем, Проша».
Агафья крепко взяла сына за руку и шагнула на сходни, которые круто поднимались на леса. Поперечины были набиты широко, под мужской шаг, поэтому Прохор скользил, спотыкался, но, надежно поддерживаемый матерью, упорно карабкался вверх. Чем выше с яруса на ярус поднимались они, тем сильнее захватывало дух. Храм сверху казался глубоким и широким колодцем, в который страшно было упасть. Проша ежился, отворачиваясь от края, но глаза сами косились вниз, словно их тянули за веревочку. Наконец поднялись на самую верхнюю площадку.
«Здравствуйте, мужики!» — поприветствовала работников Агафья.
«Здорово живешь!»
— нестройно откликнулись плотники.
«Как у вас тут?»
«Да все хорошо, с Божьей помощью, Агафьюшка!» — ответил бригадир Авдей. «Маленький, рыжий, с растрепанным жестким волосом мужичонка.
Скоро кровельщикам работу передадим. Глядишь, до дождей укроем храм-то».
«Ну-ну!» — сказала Агафья. «А рамы-то все подошли, не покоробило их?» «Ну что ты, дерево просушенное, все как надо установили».
Прохор отцепился от руки Агафьи и подошел к краю площадки. Он взглянул на родной Курск, и душа его затрепетала, будто сегодня во сне, когда он оторвался от земли и летел над домами, замирая от страха и неземной радости. Встав на раму, Прохор раскинул руки, как птица, и устремил свой восхищенный взор далеко за реку, на заливные луга, где изумрудно зеленела трава. Вот оно, счастье! Такого восторга на земле никогда не ощутишь.
«Проша!» — встревоженно вскрикнула Агафья, увидев сына у края бездны. Прохор вздрогнул, обернулся, нога его соскользнула с деревянной рамы, и он выпал в оконный проем. «А-а-а!» — зашлась в крике Агафья. Ноги ее подкосились. Она рухнула на доски настила, протягивая руки в сторону окна.
«Что случилось?» — обеспокоенно спросил Авдей. Плотники были заняты делом и даже не увидели случившегося.
«Там!» — прохрипела Агафья, указывая на окно.
«Что? Прошка упал!»
— догадался Авдей. «Да!» — выдохнула рыдание Агафья. «Помоги мне, Авдеюшка! Помоги! Встать я не могу!»
Плотники молча застыли среди балок. Авдей подхватил Агафью за плечи, помог подняться, но на сходнях Агафья опять опустилась на колени и на четвереньках стала спускаться вниз, подвывая и плача.
«Прошенька, мальчик мой, не уберегла! Да как же это? Да мне ж Сидор-то не простит такого!»
И было непонятно, то ли она от страха забыла, что муж умер год назад, то ли имела в виду его душу, нашедшую покой на небесах. Кое-как спустившись вниз и вдруг обретя недюжинные силы, Агафья бросилась через доски, кирпичи и груды песка туда, где должно было лежать тело ее кровиночки.
Забежав за храм, она остановилась. Сквозь пелену слез Агафья увидела не распростертое и безжизненное тело ребенка на обломках кирпичей, а живого и здорового сына, стоящего рядом с грудой бревен. Утерев концами платка слезы, Агафья протянула руки и прошептала: «Прошенька, Прошенька, ты живой, мальчик мой!»
Прохор стоял без движения, крепко стиснув кулачки. Глаза его были испуганными. Он смотрел на мать и молчал.
«Прошенька!»
Мать осторожно приблизилась к сыну и нерешительно потрогала его за плечо.
Прохор уткнулся в материнскую юбку и заплакал. «Мам, я нечаянно, я больше не буду!» — глухо бубнил он, захлебываясь слезами.
«Мальчик ты мой, крохотулечка моя!» — шептала мать, прижимая к себе хрупкое тельце сына, еще не веря в избавление от неминуемой смерти.
Подбежало несколько рабочих, впереди Авдей. Стали молча, бессильные перед лицом человеческого горя.
«Агафья, ты чего?» — наконец нарушил молчание Авдей. «Ты это... того... мальчонку-то положи. Он ведь это... не оживишь уже».
Агафья резко повернулась к мужикам.
«Да живой он! Живой!»
— крикнула она с яростным восторгом.
«Помешалась, видать, Агафья», — прошептал кто-то из работников.
Агафья подняла Прохора на руки и сказала: «Глядите, мужики, если не верите! Живой он!»
Работники стояли, онемев. Зареванный, но действительно живой и невредимый Прошка глядел на мужиков и беспрестанно хлопал мокрыми ресницами.
«Господи!» — перекрестился Авдей. «Радость-то какая! Как же это он?» «Не знаю», — ответила Агафья. «Значит, Бог уберег».
«Прошенька», — сказал Авдей, — «ты куда упал-то? На песочек, что ли?»
«Не», — отрицательно замотал головой Прохор. «Я не упал. Это сначала я как будто упал. А потом у меня словно крылья выросли, и я полетел, как птица, а потом приземлился. Я только испугался немножко, вдруг мамка заругает».
«Мамка заругает», — весело крикнул Авдей, повернувшись к мужикам. «Нет, вы посмотрите на него. С такой верхотуры упал и боится, чтобы мамка не заругала».
Мужики засмеялись облегченно и радостно. Агафья тоже улыбнулась. «Пойдем, Прошенька, домой. Пойдем, милый.
Мужики, вы уж тут сами поработайте. Авдей, пригляди и за остальными, не только за своими. Поторапливаться надо со стройкой-то».
До самого дома мать несла Прошу на руках, то и дело принимаясь целовать его зареванное личико. К вечеру вся округа перебывала в гостях у Мышниных. Каждому было интересно взглянуть на мальца, упавшего из-под купола церкви и оставшегося в живых. По сотому разу Агафья рассказывала посетителям эту страшную и счастливую историю. Пришел и Николка блаженный, маленький, вечно улыбающийся дедок с реденькой одуванчиковой бородкой. «Это его святая Богородица спасла», — убежденно сказал он Агафье. «Она бережет младенцев-то. Ее-то сын безвинно на кресте был распят, так она теперь о других детках заботится. Чай, пойди, не помолилась ли ты Матери Божией, когда на церкву-то полезла?»
«Точно, Николушка», — сказала Агафья. «Прежде чем из дому выйти, мы с Прошей-то при чистой деве помолились».
«Вот она и уберегла сыночка твоего», — опять сказал блаженный.
«А это значит, что судьба у него, у Прошеньки твоего, будет особой. Значит, для чего-то он приготовлен. Так что береги, дитятка, дожди знамения, когда позовут его для исполнения его предназначения».
«Николушка, а что же это за предназначение, о котором ты говоришь?»
«Матушка, этого никто не знает. Одно слово — жди. Если Пресвятая Богородица удостоила его своим спасением, не оставит она его и дальше по жизни. Счастье в дом к тебе пришло. Через сына своего ты к небесам приблизишься. Молись чаще, благодари Царицу Небесную за благодеяние ее».
Николку блаженного слушали со вниманием, ведь устами юродивых сам Бог говорит.
И побежала слава по Курску о чуде, что случилось на строительстве храма во имя преподобного Сергия.